Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу Александра Никифоровой со священником Виктором Зогием о русском приходе на Кипре. Далее в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с народным артистом России, президентом форума «Золотой Витязь» Николаем Петровичем Бурляевым о роли культуры для спасения страны. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 120. «Сколько раз давал обещания и все обманывал, но по благодати Твоей презри и это. Даруй прощение, Господи, посли и силу, обрати меня так, чтоб и жить мне в преподобии по святой воле Твоей. Освети сердце мое, соделавшееся вертепом и жилищем бесов. Недостоин я просить себе прощения, Господи, ибо много раз давал обещание покаяться и делался лжецом, не исполнившим обещание. Много раз уже восставлял ты меня, но я снова падал самоохотно. Поэтому сам на себя произношу приговор и признаюсь, что достоин я всякого наказания и мучения. Сколько раз просвещал ты омраченный ум мой, но я снова возвращаюсь на худшее. Весь прихожу в трепет, размыслив о сем, и снова препобеждает меня сласть греховная. Как перечислю все дары благодати Твоей, Господи, какие получил я жалкий, но обращал и обращаю в ничто своим нерадением. Тысячами даров исполнял Ты меня, а я, бедный, воздаю Тебе тем, что противно Тебе. Но Ты, Господи, по елику в Тебе море долготерпения и бездна у Тебя благоутробия, не дозволяй посечь меня бесплодную смоковницу и не допусти пожечь меня на поле жизни еще не созревшего. Не восхищай меня ни готового, ни поемли, ни возжегшего еще светильника. Не бери отсюда не имеющего у себя брачного одеяния, но как благий и человеколюбивый, помилуй меня, дай мне время на покаяние и предстрашным, неподкупным престолом Твоим не поставь душу мою обнаженную, как жалкое позорище бесславия. Если праведник едва спасется, то где явлюсь я, нечестивый и грешный? Если узок и тесен путь, вводящий в живот, то как сподобится он их благ мне, живущему пространно, самоугодливо и рассеянно? Но Ты, Господи, Спасителю мой, Сын Бога истинного, как Сам знаешь и как Сам хочешь, по единой благости Твоей, туне обрати меня от пребывающего во мне греха и спаси от погибели».
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с жизнью русских приходов за рубежом. Сегодня мы отправимся вместе с вами на Кипр, в русскую общину, которую окормляет священник Виктор Зогий, выпускник Московской духовной академии и богословского факультета Афинского университета. Дорогой отец Виктор, вы служите на острове Кипр, окормляете наших русских прихожан. Пожалуйста, расскажите о храме, где этот храм находится. На Кипре часто бывают туристы, паломники, и для них эта информация тоже была бы очень важна, просто чтобы во время своего отдыха они могли побывать и на богослужениях в русском храме.
Начну с того, что своего прихода у нас как такового нет. Какое-то время, на протяжении более чем 15 лет, наш приход собирался в храме Святого Стилиана, и многие наверняка о нем слышали. Даже вышла книжечка-брошюрка, которая рассказывает о житии Святого Стилиана и немножечко о нашем русском приходе при этом храме. Однако этот храм пришел со временем в некоторую аварийную ситуацию, и нам от епархии выделили другой храм, который гораздо больше предыдущего, более ухожен и более напоминает именно действительно храм. Теперь мы собираемся уже в этом храме. Богослужение у нас проходит каждую субботу и воскресенье, ну и в большие праздники и великие праздники, соответственно, среди недели, согласно расписанию.
Служите вы по старому или по новому стилю, как Кипрская православная церковь?
С благословения митрополита Лимассольского Афанасия мы служим по старому стилю, в данном случае поддерживаем традиции Московской патриархии, хотя приход относится к Кипрской православной церкви.
Кто ваши прихожане?
Какой-то определенный контингент невозможно здесь очертить. Но в основном люди, которые работают на Кипре. Иногда, начиная с туристический сезон, естественно, много и паломников. Но, как правило, костяк составляют люди, которые давно здесь живут, которые работают замужем за киприотами женщины. Вот они являются нашими постоянными прихожанами. На богослужениях в субботние дни собирается не так много народа, но в воскресный день храм всегда полон. Даже более того, во дворе собирается достаточно много людей, более 100, порой и более 200 человек. Наш приход очень молодой, не по времени, а именно по своему составу. Очень много детишек, и порой причащение у нас длится из-за того, что много детишек, более часа.
Это очень интересная традиция. Действительно, в воскресенье ты смотришь почти, что все прихожане, которые стоят в храме, они причащаются. Вот откуда эта традиция здесь?
Это традиция греческой церкви, в том числе и кипрской. Дело в том, что, надо сказать, эта традиция нельзя называть именно греческой или кипрской. Это была традиция, которой придерживались все православные церкви. И то, что в Московской патриархии, в некоторых других церквях эта традиция несколько нарушена, и причастие совершается крайне редко, только по постам, это является нарушением православной традиции, православного понимания таинства причастия. Кроме того, нельзя привязывать причастие к исповеди. Нужно понимать, что это два совершенно разных таинства. Таинство исповеди помогает человеку осознавать свои грехи и бороться с ними. Таинство причастия помогает заглаживать эти грехи и дает силу человеку бороться с этим грехом. Соответственно, причащаться мы должны достаточно часто. И это правильная традиция, которая касается, прежде всего, наших постоянных прихожан. Вот они действительно причащаются у нас каждое богослужение, стараются причащаться за каждым богослужением. Все остальные люди, которые исповедуются редко, те, кто, может быть, не так давно пришел в церковь, не совсем хорошо осознал это, для них необходимо некоторое время подготовки. Соответственно, они причащаются немного реже.
Отец Виктор, вы чадо Русской Православной Церкви и выросли в традициях Русской Православной Церкви. Вот интересно, когда впервые вы познакомились именно с традицией Греческой Церкви частого причащения и исповеди, не связанной с причащением, и как вы это восприняли?
Дело в том, что я достаточно долго учился в Афинах, на богословском факультете Афин. И именно там я узнал о возможности причащаться без исповеди, возможности причащаться достаточно часто. Хотя, естественно, вырос я в русской традиции, и, как и все, причащался только по праздникам, в посты. Но постепенно произошло некоторое изменение сознания, когда я познакомился более близко с жизнью воцерковленных людей в Греции, когда я побывал в монастырях Афона, побеседовал со старцами. Они изменили мое понимание, мое сознание, и теперь я и сам призываю всех своих прихожан причащаться как можно чаще. Естественно, при этом ведя церковный образ жизни и строя всю свою жизнь через церковь. Только в таком случае мы имеем право причащаться часто.
Как вначале мирской человек, студент богословского факультета в Афинах, затем уже как священнослужитель, вы видите то благо, которое приносит душе вот такая система, ну, может быть, не вполне правильное слово, но именно частое причащение и такая, может быть, более глубокая, осознанная и более редкая, чем в России, исповедь.
Вижу, что человек просто более правильно начинает понимать само таинство исповеди, которая дает ему возможность глубоко осознать грех и дает ему время для его исправления. Не просто прийти на исповедь, как на психоанализ. Пришел, рассказал, стало полегче, снял с себя ответственность. Нужно понимать, что на исповеди мы не снимаем с себя ответственность. А как раз в данном случае мы берем в некотором смысле ответственность за то, как мы будем исправлять вот те грехи, которые мы осознанно рассказали пред Богом. Не священнику, а именно пред Богом. Прощает грехи, напомню, только Господь. А, соответственно, мы даем ему обещание, что будем бороться с этим грехом и работать над собой. Таинство причастия, его нельзя, невозможно переоценить. Это то, что и дает человеку силы в борьбе с грехом. Мы принимаем тело и кровь Христова. Без этого невозможна никакая борьба с грехом. Человек не в силах побороть грех своими собственными силами. И вот эта благодать, подаваемая в таинстве причащения, частого причащения, оно и настраивает человека, дает ему силы и настраивает человека на более серьезную и ответственную работу над собой, духовного роста.
Вы сказали, что вам удалось общаться и с греческими старцами на эту тему. Как действительно объясняли отношение к причащению и исповеди, они говорили ли они что-то о необходимости подготовки к причащению, даже если оно бывает каждую неделю?
Собственно говоря, для старцев Афона нет необходимости говорить о подготовке к причащению, они живут в этом. Для них каждый день – это подготовка к причащению и соединению с Богом. А поэтому у них было крайне недоумение, когда они узнавали, что христианин может причащаться редко. Я слышал, в частности, такой вопрос: а как часто вы кушаете? Я говорю, ну как, регулярно. Хотя бы раз в день стараюсь покушать.
Но у них же тоже есть духовные чады, и, вероятно, их духовные чады живут не столь высоко, как сами они на Святой Афонской горе.
По этому поводу они, естественно, сокрушаются. И не случайно они с такой вот ревностью говорят именно о частом причащении. Не о механическом причащении, а о частом осознанном причащении. Потому что кто, как не они, понимает всю важность того, как можно бороться с грехом и как таинство причащения в этом помогает. Ведь если бы это не было этой помощи, я не думаю, чтобы они призывали всех каждого причащаться часто.
В России можно услышать такое мнение, что если ты причащаешься часто, то это есть привыкание к святыне. Вы здесь причащаетесь часто, и у вас на приходе, и люди в окружающих вас приходах. Не возникает ли у вас такого привыкания к святыне?
Привыкание к правильному и хорошему – это важно. Главное, чтобы происходило изменение. Если не происходит никаких изменений, если человек не работает над собой, вот такое привыкание опасно.
В чем же причина?
Значит, человек неправильно понимает то, для чего он живет. Я не говорю о том, что человек целиком полностью взял бы, сразу же изменил условия своей жизни. Нет, человек просто должен более глубоко осознать свою жизнь и проявлять больше усилий в своей жизни, как можно чаще вспоминать о том, ради чего он живет и для чего он живет. И если есть хотя бы малейшие изменения, не кардинально меняет человек, не всем дано взять и кардинально поменять свою жизнь в одночасье, но если есть малейшие изменения, работа над собой, причащаться нужно как можно чаще.
Отец Виктор, вы сейчас сказали вот об этой доброй традиции причащения частого, воспринятой от греческой церкви в нашем русском приходе. Можно ли назвать еще какие-то добрые традиции греческой церкви, с которыми вы познакомились и когда учились в Афинах, и вот сейчас, когда служите на Кипре? Все-таки греческая церковь имеет традицию непрерывную уже на протяжении многих-многих веков. Вот, может быть, есть еще что-то такое, что поразило лично вас, когда вы приехали сюда, стали жить среди греков? Может быть, что-то, на что действительно нам, русским, стоит обратить внимание, и, может быть, даже чему-то поучиться у православных греков?
На самом деле, с греческой традицией я не настолько хорошо знаком. Я знаком именно с монастырской больше жизнью, наверное, на Афоне. Поскольку я являюсь священником русскоязычного прихода, и моя паства является именно русская. Но то, что меня особенно поражает на кипрских приходах, это их такая сплоченность и желание жить одной семьей. Они радуются все совместно, как дети, какой-то удачи другого, соболезнуют, когда происходят какие-то неприятности, и помогают, не оставляют человека одного. Вот это вот семья. Семейное понимание прихода, оно очень важно. Не каждый, когда сам по себе, а когда все друг за друга. Когда каждый воспринимает боль другого, вот это, наверное, и есть приход. Вот я думаю, это очень важно возродить и в России, чтобы мы действительно возрождали не просто храмы, а внутриприходскую жизнь. Это происходит в России. Я это неоднократно уже видел на многих приходах. Просто хотелось бы еще раз это подчеркнуть. Быть может, то, что сейчас здесь на Кипре является традицией испокон веков, у нас только начинает возрождаться. И это очень хорошо и очень правильно.
И, может быть, в России это особенность некоторых, скажем, приходов больших городов, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. А здесь это, насколько я понимаю, повсеместно. И есть характеристика каждого прихода.
Я так понимаю, что здесь очень маленький сам по себе остров. Если все друг друга знают, Поэтому им приходится часто общаться, и это накладывает определенный отпечаток. Естественно, им гораздо проще, чем в Москве или в Петербурге, построить такую вот внутриприходскую жизнь, основанную на семейных таких вот традициях, отношениях, любви друг к другу, взаимопонимании. Но, тем не менее, я думаю, узнавая поближе жизнь другого, участвуя в этой жизни, это можно сделать на любом приходе. Мы не должны забывать, что нас объединяет вот именно таинство причастия тела и крови Христовой. Мы все становимся родственниками, причащаясь тела и крови Христовой. Поэтому в данном случае это должно нас особенно роднить.
Подошла к концу первая беседа с настоятелем русской общины на Кипре, священником Виктором Зогием, выпускником Московской духовной академии и богословского факультета Афинского университета. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты богослужения, записанные в часовне святителя Николая и храме Человеколюбца Христа в Лимассоле. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Говорит Николай Петрович Бурляев.
Я поверю последний раз нашему президенту, потому что у меня уже такой возраст, это 65 лет все-таки, понимаете, я уже все видел, мне терять-то нечего. Поверю последний раз, но если сейчас я увижу, что на посту министра культуры вновь человек, то система этой гнилой, которой я не доверяю, а не человек духовно возвышенный, тогда я просто, потеряю руководителя государства Бурляева как человека им доверяющего навсегда.
Хоть как-то лояльного. Понятно. Николай Петрович, давайте все-таки немножко о вас поговорим. Дело в том, что для вас не секрет, что я не просто поклонник вашего творчества. Это, знаете, как-то звучит недостойно этого самого творчества. Просто какая-то большая часть души вот меня, композитора, ведущего радиопрограммы Ивана Вишневского, это то, что сделали вы. Это ваши образы в фильмах Тарковского, и не только. Я, к сожалению, сейчас забыл название фильма, где вы играете главные роли вместе с женой Василия Макаровича Шукшина.
«Трын-трава».
Вот. Это же потрясающе. Понимаете, когда я это смотрел, наверное, моя душа как-то просыпалась и говорила, что можно быть и таким, как ваш киногерой. И военно-полевой роман. Да нет, сотни, наверное, фильмов. У вас же сотни фильмов, где вы выступили как актер. а ваши собственные фильмы. Я не видел фильм «Все впереди». Я очень хочу его увидеть, но знаю, что при нынешнем положении дел в культуре на имя Белова наложен негласный запрет. На ваше имя, может быть, менее, но тоже некое недоверие к вам есть и после фильма «Лермонтов». Но его все-таки показали по телевизору. Я его увидел. И я поразился, как можно было положить на полку, не показать народу, фильм, который не представлял, кстати, для системы ровным счетом никакой опасности. Это был фильм о человеческом достоинстве и о художнике. Это просто очень красивый, помимо всего, фильм. Неужели вина вашего фильма «Лермонтов» была только в том, что он будил в человеке воспоминания о прекрасном и побуждал его к этому прекрасному тянуться?
Ну, вы знаете, я думаю, что это было главной причиной того, что не дали этому фильму хода, что он был практически запрещен в нашем Отечестве долгие годы, и только последние годы его стали показывать по телевидению, чему я и удивлен, и очень рад, что я при жизни этого дождался. Я дал положительный образ Лермонтова, героя нашего времени. Я показал пример для подражания, высочайшую душу, устремленную к Создателю, чистую душу, ангельскую душу. Я отбросил все демоническое, что, так сказать, элементами было в творчестве Лермонтова, за что он поплатился, потому что нельзя заигрывать с сатаною, а он его попытался облагородить. Я это все отвел и взял от Лермонтова только все самое высокое, любящее, патриотическое. И, конечно, это не было принято нашей перестройкой, это было отвергнуто, но, однако, на этом фильме я начал терять вкус к актерскому творчеству. Я и раньше-то был, в общем, пытался быть я разборчивым, а после этого фильма у меня, собственно, уже мало что было на экране. Роль Йошуага Ноцри, она была создана 17 лет тому назад, и после этого я практически отказываюсь от всех предложений. Исполнил за все эти годы последний лишь небольшой эпизод роль императора Николая в фильме «Адмирал» о Колчаке и фильм «Тютчев» о Тютчеве был фильм о Наталье Бондарчук. Собственно, все. Я всегда понимал цену актерству, лицедейству. И вот удивительно, да, я стал актером-то в самом детстве, и у меня был Тарковский, к счастью, был мой первый учитель, и театр. Тоже там были люди высокие, Мордвинов, Морецкая, Орлова, Раневская. Но и там, будучи в театре 15-летним мальчиком, я понимал, что я не останусь в театре на всю жизнь. Я понимал цену этому уже тогда. И когда актеры это говорили, я хочу отдать всю жизнь под мостком, умереть на сцене, у меня не было такого желания. А чем дальше, тем все больше я понимаю цену лицедейству, и если бы Господь бы мог оценивать бы нас, то я думаю, что он бы так бы говорил, что то лицедеи те люди, кое изображение в деталях и мелочах, и неважных, чужой жизни считают сутью и главной задачей жизни своей. Эти люди, как правило, вне Господа. Они часто пусты, потому что ежеминутное восхождение к Создателю и к свету они отвергли, а погрузились в лучи чужой жизни, подлинной или вымышленной. Но лицедеи, они, как правило, вне Создателя. Они все время играют кого-то. Мы играем. Поэтому я и отказываю сейчас. Понимаете, это настраиваться на подлецов. А что мне предлагают? Роли там подонков, генерала КГБ, продающего Россию. Я говорю, перепишите эту роль, чтобы он стал героем, чтобы жертвовал ради Господа. И Отечество буду играть. Они и не переписали, я отказался. Поэтому очень трудно быть мудрым лицедеем. Таких я почти не знаю.
Олег Борисов.
Ну, еще есть, извините, Бондарчук, есть Шукшин, есть те, кто, кроме того, чтобы кривляться, еще и они искали истину, понимаете? Вот таких актеров я признаю, и я думаю, таких-то признает и Создатель. А, впрочем, гореть, я думаю, в гиене огненной.
Ну, в любом случае, вы сделали колоссальный вклад в искусство мировое и своими актерскими ролями, потому что это было творчество, понимаете, это было самостоятельное творчество. Этого актеры редко достигают, но это было творчество на уровне творчества великих режиссеров, великих композиторов, великих писателей, великих поэтов. Бурляев в кино – это особая тема. Ну, конечно, хочется видеть больше ваших фильмов, и я желаю вам долгих лет счастливой, здоровой, плодотворной жизни, и чтобы эта завеса молчания вокруг Бурляева-режиссера была разорвана, потому что Бурляев, актер, конечно же, жив для народа по-прежнему. Еще вопрос. Вы, как мне показалось, по стилистике сильно повлияли на фильм «Пушкин». Вы, я знаю, и сами хотели сыграть в свое время Пушкина, но вам не дали, просто вот не дали, время ушло.
Откровенно говорил мне тогдашний наш министр кино о том, что вам не дадут делать фильм о Пушкине, хотя от него это тоже зависело, но он был уже зависим от тогдашнего союза кинематографистов, который требовал крови моей. И он мне откровенно мне говорил, вам это делать не дадут. А я уже сделал пробу на роль Пушкина, поглядел, похож ли я. И когда я эту пробу показывал одному из самых близких мне людей, она говорит, потрясающе, говорит, слушай, как похож, а кто это? И я говорю, это известный актер, ты знаешь. Ну кто? Потом долго-долго думал и говорит, что это ты, что ли? И я говорю, да. Говорит, ты похож на Пушкина больше, чем сам он на прижизненных портретах похож. Да на себя. Но не дали это делать. Но появился фильм Натальи Бондарчук «Пушкин». И действительно мне удалось поговорить с автором этого фильма Натальей Бондарчук, хотя я там не, так сказать, играл. Я попробовался, пробу сделал я грима, но я понимал, что уже ушли, так сказать, годы мои.
Вы вне возраста, вы и сейчас могли бы сыграть. Нет, это правда, это никакой не комплимент.
Но я видел, что уже на фото не 35 лет, 37 лет, а уже больше. Поэтому я и не стал этого делать, но я успел передать автору фильма те мысли, которые я имел как автор несостоявшегося фильма о Пушкине, о сути его жизни, творчества, о его убийстве, удалении из жизни пророка России. И эти мысли я потом увидел на, так сказать, экране у Натальи Бондарчук, за что ее потом били тоже, за то, что, а, вот, где там фильм Лермонтов, у Бурляева, помните, теперь о Пушкине, что там, заговоры, что-то. Да, конечно, заговоры. Убивали поэтов. Одни и те же люди, один и тот же круг лиц их из жизни вытеснял, и Пушкина, и Лермонтова. Тот же Карл Роберт Танессельроде, австрийский шпион, будучи русским министром иностранных дел России, он отчитывался о том, что делается при русском дворе австрийскому императору. Был шпионом, русофобом. И тень этого карлика маячит за трагическими судьбами Лермонтова, Пушкина, Грибоедова и Тютчева даже. И тут руку приложил русофоб.
Да, но многое о том, как травят русских православных художников, могли бы рассказать и современные авторы. Они это прекрасно знают. Правда, способы травли немножко изменились. Выбрана фигура умолчания вместо пистолета.
Да, мы ведь не видим, чтобы наше руководство по телевидению транслировало, чтобы то, что они принимают, там, я не знаю, Распутина, да Солженицына удаляли из жизни уже тоже, из общественной. А принимают рокеров.
А когда возникает такое имя, как Римский-Корсаков, которым я восхищаюсь, то оно возникает в таком искаженном виде, что православная общественность вынуждена писать письма против постановки на сцене Большого театра, обновленного в кавычках, «Золотого петушка». Великая пророческая опера превратилась в русофобское омерзительное зрелище. Ну, вот так вот у нас.
Сатана работает, но просто это надо понимать руководству государства и руководству культуры, и не все цветочки поддерживать.
Боюсь, как бы не понимали они это не хуже, чем мы с вами. Ну ладно, давайте сменим тему. Мы сейчас с вами находимся, я напомню, что в гостях у радио Благовещения Николай Петрович Бурляев, кинорежиссер, актер в прошлом, общественный деятель, кавалер, в том числе, кроме прочих наград и орденов святого Сергия Радонежского и святого Александра Невского, член Патриаршего совета, бессменный, единственный руководитель фестиваля уже не кино, а всех искусств, золотой Витязь. И мы с вами находимся около храма, прекрасного храма Благовещения, и помогает нам осуществить эту передачу протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Я, ведущий Иван Вишневский, работаю тоже в этой системе. И мы, в общем-то, благодарны, как я понимаю, все церкви, потому что сейчас, наверное, это единственное средоточие культуры, которому мы доверяем целиком и полностью, которое нам помогает и которому мы стараемся помогать в меру сил. Для вас-то так?
Ну, я очень благодарен и прежнему патриарху Алексию, и нашему патриарху Кириллу за то, что они являлись, являются постоянными почетными попечителями Золотого Витязя, и что именно при поддержке патриарха Кирилла 3 года назад появилось уникальное общероссийское такое действие, как Тославянский форум искусств «Золотой Витязь». Теперь мы проводим в год не один кинофорум, а прибавились и театральный форум «Золотой Витязь», уже 10-й будем проводить мы в этом году, и даже форум русского боевого искусства «Золотой Витязь». Но кроме этого, уже 3 года, как мы проводим, в этом году уже 3-й тославянский, значит, музыкальный форум «Золотой Витязь» под почетным председательством Владимира Федосеева, 3-й славянский литературный форум под почетным председательством Валентина Распутина, 3-й славянский форум изобразительных искусств под руководством Александра Шилова, великого русского художника. Вот такое дело. Практически «Золотой Витязь» предложил проект и модель духовного возрождения России. Ведь после того, как один из этих форумов приходит в какой-то регион, допустим, кинофорум приходит в Рязань, мы там проводим 10 дней, показываем около 200 фильмов по всей губернии, привозим туда около 200 участников, творится стран мира. Это все показывается по телевидению местному, и очень много творческих общений и так далее. Так вот, когда мы покидаем любой регион, УВД после этого нам присылает и некий документ, где мы читаем, что благодаря «Золотому Витязю» они фиксируют резкое понижение преступности, наркомании, самоубийств и прочих пороков социально. То есть в эти 10 дней меньше люди пьют, из петли вылезают, чтобы поглядеть, что за чудо приехало. Меньше угонов, меньше по 0,2, так сказать, звонят. Меньше насилия, всего меньше. Это спасение России духовное.
Вы эти сведения доводили до властей?
Ну, я это озвучиваю часто, и даже мы писали об этом президентам, так сказать, нашим. Но, в общем, ждем от них реакции. То есть предложена модель о возрождении России. Если ее подхватят, и если сделают культуру, духовное развитие новым национальным проектом, тогда у России есть шанс спастись.
Благодарю вас. Таким образом, наша беседа с Николаем Петровичем Бурляевым закольцевалась, но действительно на острейшей, как уверены мы оба, проблеме современности. Благодарю вас.
Храни Господь Россию.
передаче звучали произведения Николая Андреевича Римского-Корсакова, Вячеслава Александровича Овчинникова, Ивана Николаевича Бурляева и Георгия Васильевича Свиридова.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев, солдат Кузьма, из детских воспоминаний приятеля. Тут вдруг он мне трубочку и дает. Что ты думаешь? Сует в руку и головой просит. Возьми на память, а? Да слез удивил. А мою с черненькой-то головкой себе желает. Да говорю, моя что? Три, говорю, монетки ей цена вся. А твоя эн какая? Никаких разговоров. Давай, давай. А мне прямо совестно. Дорогая его штука-то, нехорошо брать. Нет, упрямый. Взял, да и насильно в карман пихать стал. А сам смеется. Так и поменялись. А потом расползлись помаленьку. Я лежу в мыле, и мне хочется, чтобы он все рассказывал и рассказывал про англичана. И так все ясно передо мной. Я вижу эту канаву, их трубки, их лица. И сладко так у меня внутри, и хочется с чего-то заплакать. И уже колет в носу. А жилистые руки солдата мягко-мягко взбивают в тазу пышную пузырчатую пену. С бульканьем купают в ней пушистую мочалку. И вижу я на груди у себя, как слабо потрескивают и лопаются мыльные пузырьки с огоньками. И как будто плыву я куда-то. Так бы, кажется, и лежал все в полутемной баньке со сверчками, с колышущимися тенями в углах, с медным тазом, покоем и тишиной и ласковым хриповатым голосом солдата. И думается, бывало, а что, если бы пришел сюда, в нашу баньку, и тот англичан, так бы и сидели мы трое. Они бы держались за руки, курили бы из своих трубок, а я бы смотрел на них. А еще, не видали с англичаном? Нет. Да где там увидаться? Меня тогда месяца три лечили, а потом опять он мне ногу смазал, поцарапал, а там и замерение вышло. Потом солдат ведет меня на полок, но не на самый верх, где не усидеть от жары, а только на половинку лесенки. И принимается парить, легонько похлёстывая веником, а сам насвистывает. Я знаю, что он насвистывает. Это ты сигнал свистишь, да? Это на обед? Самый он. У тятеньки, у маменьки мальчик просит говядинки. Дай, дай, дай. На рожке так выходит. А это вот будет что. Туру-туру, 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 ту-ти-та-та. Так для стрельбы. Рассыпься, молодцы, за камни, кусты, по два в ряд, не смотри назад, береги заряд. А в атаку как? Ну, пожалуйста, ну, представь, как в атаку. Солдат смеется, качает головой. Но я знаю, он непременно представит. И вот он спускается с полка, берет медный таз и начинает корешком веника выбивать часто-часто и припевать та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. подходит все ближе, ближе, лезет на лесенку, наступает на меня. Мне даже страшно, я залезаю выше, в самую жарищу. Солдат ставит таз, кричит «Ура!», подхватывает меня под мышки и несет скачивать. И я не чувствую его жестких рук. Мне так хорошо. И так хорошо пахнет мылом, березовым веником и водой. И так ласково-ласково посвистывает сверчок. А потом, сидя в простыне в предбаннике, я прошу дать мне подержать ту трубку. Я долго держу ее и опять вижу все, как было. Вижу дырочку на груди у солдата и англичана в каске. И как они пожимают друг другу руки, и страшно мне хочется, чтобы англичан был жив. А он жив, который трубочку-то подарил? Может, и жив, говорит солдат, пуская дым в дверку печки. Боль 20 годов прошло. Небось, трубочку мою давно выкинул. Чего ему моя трубка? Они богатые.
Нет! Уверенно говорю я, мне хочется, чтобы англичан сберег солдатову трубочку, которая стоит 3 монетки. Он ее бережет. Она у него в столе лежит, в ящике.
А ты почем знаешь? Спрашивает солдат, и лицо его становится строгим.
В ящике у него! Кричу я, и опять покалывает у меня в носу.
Ну, в ящике так в ящике, говорит солдат, пуская синие дымки из носу. А парень прямо повалился на диван, закинул голову и смеется, растянув рот. Чему он смеется?
Еще я помню. Помню я светлый весенний день, выставленные рамы и запах распускающихся тополевых почек, похожий на запах ладана. Помню наплывающие бодрые куда-то зовущие звуки военной музыки и оглушающее громыхание пушек и зеленых повозок по мостовой. Все идут и идут бесконечными бурыми рядами солдаты. Все кепки, кепки, кепки. А поверх кепок сверкающие штыки и флажки. А позади большие телеги с парусиновой покрышкой и красным крестом. Я знаю, что это наши солдаты идут на войну. У нас в доме все щиплют корпию, набивают пригоршнями путанных ниточек стеклянные банки, чтобы не было пыли, насыпают табаком папиросы. И это все на войну. Вечером я люблю забиться под стол и слушать, как читают газету. И там все про войну. Мне страшно, но я хочу и хочу слушать. Там все про турок. Турки. Они, мне кажется, не людьми даже. Они все кого-то режут и жгут, как разбойники. Их-то вот усмирять и идут наши солдаты. Скоро я хорошо узнаю, что делают эти ужасные турки. Как-то пришли к нам во двор 2 черномазых парня. Они были в веревочных туфлях, в синих широких штанах, завязанных у ступни, и в кофтах с большими железными пуговицами. Волосы у них были черные, густые, как шапки, а глаза с большими белками на выкоте. Парни мычали, разевали рты и тыкали в них грязными пальцами. У них не было языков. Они были оттуда, где турки, и назывались болгарами. И потом все чаще и чаще стали заходить эти болгары, сербы и еще другие с маленькими ребятками, выглядывавшими из каких-то мешков. Они плакали и протягивали руки. Приходили с обезьянками. Было жалко обезьянок. Точно и их мучили турки. Нянька, бывало, скажет: «Побалуй, побалуй. Сейчас позову турку. Он тебе язык-то». А его солдаты не пустят.
Турк-то? Да он везде пролезет, как нечистый.
К нам заходит старушка из богадельни, Авдотья Полугариха, которая ходила в Старый Иерусалим поклониться гробу Господню. Страшно станет, как примется она рассказывать. Повидала-таки она страху. Там-то вот, оказывается, и живут турки. Лезла она на сороковерстную гору Все обязательно на нее должны влезть, а то турки ко гробу Господню не допустят. Чуть жива осталась. Сидит там на маковке огромнейший султан турок с пикой, и все норовит пикой этой спихнуть в тартарары. Сохранил Господь. Обошла я турку того страшенного постом и молитвой. И есть там вода, кипяток, из каменной горы льется. Рыбку можно варить, кто не знает. А вода-то-то из преисподней у них текет, из ада. А они-то все заманивают. Рыбку свари, поешь. И кидали они меня, турки окаянные, в океан Черное море с высокого корабля. Душу хотели загубить. Не попустил Господь. Упал я прямо в лодку. А и опять они черномазые тут. Деньгами откупилась. А у каждого-то длинная-предлинная сабля. Захочет, сейчас головы отрубит. Да, и управы на них не найти. Не найти. Рассказывала еще полугариха, что турки в храм-то Господень только за деньги пускают и стоят с острыми саблями, сторожат. Огня небесного ждут, зажгутся ли свечи. Они-то стоят, дожидаются, саблями так и помахивают, а мы-то плачем, плачем, Господа просим, просим, хочется им нам головы порубить, а Господь-то не дает. Да, свечки-то сами и загорятся, стал быть, наша вера самая правая, а турки кричат: «Наша вера правая! Всех вас сейчас свою веру обернем, а то головы посекем!» Да. Уж сколько же страхов насказала эта Авдотья! И была в ее рассказах и правда, и сказка, но тогда все казалось правдой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.